Глава 15. Внешность отца зайчика полностью соответствовала тому голосу, который я слышал по телефону. Большинство людей назвали бы его внешность респектабельной. По мне же, такой тип — мечта камердинера. На вид около 50, благообразный и гладко выбритый, с серыми проницательными глазами, схватывающими все с первого взгляда. Джон Барретт был облачен в неброскую одежду стоимостью долларов эдак 485. Он неспешно и с достоинством поздоровался с Вульфом за руку, словно никуда, ну совсем никуда не спешил.
«Приятная тут у вас обитель», — заметил Барретт, присаживаясь, — «и от реки недалеко».
«Да уж, и припомнить трудно, когда я купил этот дом», — кивнул Вульф. «Но о переезде даже не помышляю. Прошу меня простить, мистер Барретт, но я довольно ограничен во времени. Мне удалось принять вас вне очереди. Другой посетитель пока любезно согласился совершить экскурсию по моей оранжерее. Мистер Крэмер из уголовной полиции».
«Крэмер?»
«Да, глава отдела по расследованию убийств и иных тяжких преступлений».
«Понимаю», —
безмятежно произнес Барретт, хотя в глазах промелькнула тревога.
«Я пришел поговорить с вами по поводу нескольких фраз, которые вы обронили вчера вечером, беседуя с моим сыном. Я имею в виду боснийский лес, кредиты, полученные моей компанией, и банду Даневича. Так, кажется, вы изволили выразиться. Банда».
«Да, да, я помню», — отмахнулся Вульф. «А что, разве я допустил какую-то неточность?»
«Нет, все точно. Могу я закурить?»
Получив разрешение, Барретт извлек сигарету из портсигара, бегло оценив который, я тут же повысил суммарную стоимость его прикида с 485 до 800 зеленых. Закурил и поблагодарил меня за пепельницу.
«Мой сын», — произнес он, скрывая раздражение, — «еще слишком неопытен. В юности свойственно сортировать людей по категориям. Это единственный способ избежать безнадежной путаницы. Но для этого нужна сноровка. А вот мой сын, похоже, еще слабоват. Одних он незаслуженно превозносит, других недооценивает. Возможно, я сам в этом виноват. Уж слишком я ему помогал. Воистину, отцовская любовь способна обернуться катастрофой».
Барретт стряхнул пепел с сигареты и спросил:
«Чего вы добиваетесь, мистер Вульф?»
Это прозвучало рисковато, но отнюдь не сварливо.
«Сейчас ничего», — покачав головой, ответил Вульф. «Мне нужно было только встретиться с мадам Зоркой, и ваш сын оказал мне любезность, устроив эту встречу».
«Да, он мне рассказывал, но ведь это не все».
«В данную минуту все на самом деле».
«Что ж», —
Барретт улыбнулся,
— «насколько я понимаю, будучи частным сыщиком, вы беретесь за любую работу, которая сулит принести вам доход, соразмерный вашим способностям».
«Да, сэр, вы правы. В определенных границах, которые я устанавливаю сам. Я стараюсь не бороться с собственными предрассудками. Они мне крайне дороги».
«Разумеется», —
Барретт сочувственно рассмеялся.
«Кому, как не нам самим, лелеять собственные предрассудки?»
Он снова стряхнул пепел с кончика сигареты.
«Мой сын также рассказал мне, что в данное время вы защищаете интересы одной молодой особы, мисс Тормич, с которой он дружит, или, по меньшей мере, поддерживает добрые отношения. Вы представляете ее в связи с убийством этого Ладлоу?»
«Совершенно верно», — согласился Вульф. «Хотя изначально я подрядился, чтобы снять с нее обвинение в краже бриллиантов у некоего Дрискола. Затем убили мистера Ладлоу, и мисс Тормич потребовались мои услуги, поскольку в силу обстоятельств она оказалась замешана в этом деле».
«Так это мисс Тормич предоставила вам сведения, которыми вы воспользовались, чтобы оказать нажим на моего сына? Вы ведь на него надавили, да?»
«Разумеется. Я его шантажировал».
«Да, под угрозой раскрыть определенные сведения. Вы узнали об этом от мисс Тормич?»
«Господин мой уважаемый», — погрозил ему пальцем Вульф, «неужели вы настолько наивны или глупы, что рассчитываете таким образом выудить из меня то, что мне известно?»
«Мало ли, вдруг повезет», — улыбнулся Барретт.
«Тем более, что я не вижу причин, зачем вам скрытничать. Или вы защищаете интересы еще кого-нибудь, помимо мисс Тормич?» «Да. Свои собственные, всегда и во всем».
«Вполне понятно. Но чьи еще? Думаю, вы не ошибетесь, если ответите мне на этот вопрос. Чьи еще? Может быть, мадам Зорки?»
«Я всегда крайне неохотно делюсь с кем-либо любыми сведениями», — насупился Вульф. «Так же, как вы, например, неохотно расстаетесь с деньгами. Вы банкир, и ваш бизнес заключается в том, чтобы продавать деньги. Я сыщик, и я торгую информацией. Но я не хочу казаться нелюбезным, а потому отвечу. Так вот, в связи с делом, которое мы обсуждаем, я не представляю чьих-либо интересов, помимо интересов мисс Тормич».
«И, как всегда, своих собственных».
«Разумеется».
«Хорошо».
Барретт притушил сигарету.
«Это облегчает мою задачу. Только, пожалуйста, не считайте меня глупцом. Я навел справки и выяснил, что репутация у вас воистину завидная. Вам можно доверять. В связи с тем, чем занимается моя компания, я хотел бы сделать вам одно предложение. Речь идет о том, что вы упомянули в разговоре с моим сыном. Мы нуждаемся в ваших услугах. Это вовсе не обременительно, но, безусловно, не заставит вас бороться с собственными предрассудками».
Барретт достал из кармана изящный кожаный бумажник.
«Сейчас я выпишу вам чек в качестве залога. 10 000 вас устроит?»
«Что ж», — подумал я, — «теперь понятно, от кого наш зайчик унаследовал зуд к взяткодательству». Я ухмыльнулся и посмотрел на Вульфа. Уголок его рта чуть искривился, и это означало, что Вульф ведет мучительную борьбу с самим собой. Бесчетное число раз ему приходилось оказываться в подобном положении, и степень его мук всегда была соразмерна количеству нулей в предлагаемой сумме. На 10 000 такой специалист, как Рэй Борчерс, мог бы целый год лазить по Центральной Америке в поисках редких орхидей и, возможно, даже наткнулся бы на новый вид. Можно было купить 5 000 коробок пива,
или 600 фунтов икры?» После мучительного раздумья Вульф отважно выдохнул, быть может, чуть громче, чем диктовалась ситуацией.
«Нет».
«Нет?»
«Нет».
«Даже если я заверю, что от вас не потребуется ровным счетом ничего такого, что ущемило бы ваши интересы? Тем более, что вы могли бы считать себя свободным от любых обязательств и в любой миг, если пожелали бы, возвратить эти 10 000».
Губы Вульфа чуть дернулись. Я отвернулся, но голос Вульфа тут же возвестил, что его хозяин все-таки справился с искушением.
«Нет, сэр. Вернув такую сумму, я приобрету несварение желудка на целую неделю. Если бы я к тому же нашел в себе силы на такой поступок, в чем я сильно сомневаюсь. Нет, сэр, выбросьте это из головы. Я не приму от вас ни задатка, ни аванса».
«Это окончательное решение?»
«Окончательное и бесповоротное».
Широкий лоб Джона Барретта прорезала вертикальная складка. Не проявляя других признаков внутреннего гнева, Барретт медленно спрятал бумажник в карман, после чего уставился на Вульфа со всей открытостью, на какую был способен.
«Что ж, вы не оставляете мне другого выхода», — произнес он тоном, в котором не осталось и тени любезности. «Придется сделать определенные выводы».
«Если вы так считаете, пожалуйста».
«Но, признаться, вы меня озадачили. Со мной это не часто случается, поверьте. Я не настолько доверчив, чтобы воспринять на веру ваши слова, тем более, что у вас нет иных серьезных причин отклонить мое предложение. Мой сын считает, что вы работаете либо на Лондон, либо на Рим, хотя против этого свидетельствуют два факта. Во-первых, у меня нет сведений о том, что вы вступали в подобные контакты. А во-вторых, будь это правдой, вы бы не стали откровенничать так, как сделали это вчера. Именно поэтому, кстати, мы и решили, что вы приглашаете нас к сотрудничеству».
«Прошу прощения, что ввел вас в заблуждение», — пробормотал Вульф.
«Значит, вы наотрез отказываетесь признаться, кого представляете?»
«Кроме мисс Тормич, у меня сейчас нет ни одного клиента».
«И вы отказываетесь сотрудничать с нами?»
Вульф помотал головой без особого рвения, но твердо. Джон Барретт встал. Вида он старался не показывать, но чувствовалось, насколько он раздосадован.
«Надеюсь», — голос его слегка сорвался, — «что в своих интересах вы не встанете непреднамеренно поперек моего пути. Мы знаем своих противников и умеем с ними бороться. Если вы сами ввязались в эту игру, рассчитываете поживиться...»
«Вздор!» — оборвал его Вульф. «Я сыщик и занимаюсь собственным делом. Я не собираюсь становиться кому-либо поперек дороги, ни осознанно, ни непреднамеренно. Вот что я вам скажу. Существует возможность, что, заканчивая расследование, я могу прийти к выводу, что наши интересы пересекаются. Если так случится, я извещу вас заранее».
И тут с треском рассыпалась еще одна иллюзия. Я никогда бы не подумал, что человек такого сложения и воспитания, да еще и облаченный в такой костюмчик, способен на дурные поступки или речи. Хотя сказал он всего лишь:
«Не вздумайте, мистер Вульф, «Не советую становиться мне поперек дороги!»
И круто повернулся, чтобы уйти. По счастью, я услышал, что в прихожей топчется Фриц, и, показав жестом Вульфу, чтобы тот задержал Барретта, я успел выскочить из кабинета в прихожую, прикрыв за собой дверь в тот самый миг, как Барретт обернулся в ответ на какое-то замечание Вульфа. Фриц как раз успел открыть входную дверь, в которую сэндвичем протискивались полицейский, Зорко и еще один сыщик. Не теряя времени на извинения, я бесцеремонно затолкал их всех в гостиную, прикрыл дверь, поспешил к кабинету и едва не сшиб дверью Барретта, который еле успел отпрянуть. «Прошу прощения, сэр, я это сделал непреднамеренно». Барретт пригвоздил меня к месту испепеляющим взглядом и выбрался в прихожую. Я проследил за тем, как Фриц помог ему одеться и выпустил на улицу, после чего сообщил Вульфу о новых визитерах и поинтересовался, не считает ли он, что Крэмер уже вволю налюбовался на орхидеи. Вульф велел, чтобы я позвонил наверх Хорстману и попросил его спустить Крэмера на лифте, что я и сделал, а потом заглянул в гостиную, чтобы позвать Зорку. Оба сыщика тут же двинулись за ней, но я предложил им задержаться, пояснив, что веду Зорку к инспектору Крэмеру.
«Мы поможем тебе, приятель!» — хором заявили они, словно сиамские близнецы, не отходя ни на шаг.
При виде нашего квартета, гурьбой ввалившегося в кабинет, Вульф нахмурился. А минуту спустя нас стало уже полдюжины. Крэмер и еще четверо дюжих молодцов против одной модельерши. Один из сыщиков извлек из кармана блокнот, а я расположился за своим столом с записной книжкой наготове. Вульф откинулся на спинку кресла, сцепив руки в самой высшей точке своего необъятного пищеприемника и глядя на Зорку из-под прикрытых век. Крэмер тоже хмуро разглядывал ее. Я вспомнил, как звали девицу из Библии, которую мне напоминала Зорка. Далила. Правда, сейчас выглядела она неважно. Растрепанная, с припухшими глазами, испуганная и задерганная, во всяком случае, безусловно, не беззаботная. Я с удовлетворением убедился, памятуя слова Вульфа, что она удосужилась поменять красную хламиду на приличное шерстяное платье, да еще нацепить в придачу чулки и туфли. Впрочем, первым делом Вульф все равно пристал к этой одежде. Не мог зануда простить, как ловко его провели с пожарной лестницей.
«Откуда у вас эта одежда?» — прорычал он.
Зорко взглянула на свою юбку, словно увидела ее в первый раз.
«Одежда?»
— недоуменно произнесла она.
«Я имею в виду то, что на вас надето. Когда сегодня ночью, сегодня утром вы покинули наш дом, на вас была только та красная штуковина под шубкой. Те же вещи, что мы сейчас на вас видим, находились в чемодане и сумке, которые вы отвезли на квартиру мисс Рид. Это так?»
«Это вы говорите!»
«А разве я не прав? Кто привез их вам в отель Бриссенден? Мистер Барретт?»
Зорко передернула плечами. Крэмер рявкнул.
«Мы ведь это докажем, и не только это. После того, как вы вышли из отеля, за вами все время следили».
«Ой, неправду вы говорить!»
Зорко закусила нижнюю губу, потом продолжила.
«Во-первых, если вы знать, где я была, вы бы не ждать так долго, чтобы схватить меня и привезти сюда. В других я вовсе не выходить из этого отеля. А эти человеки сами ворвались».
«Это вам не поможет. Теперь послушайте». «Не надо, мистер Крэмер, прошу вас!»
Вульф раскрыл глаза.
«Вспомните свои слова о том, что толку было бы, пусть вы даже сами бы стояли на тротуаре и видели, как она вошла в дом с ним, а вышла одна. Какой смысл припирать ее к стенке, если у вас не хватает доказательств?»
«А у вас хватает?» — скинулся инспектор.
«Не знаю. Как раз собираюсь это выяснить».
Крэмер достал сигару и воткнул ее в рот.
«Валяйте!»
Вульф прокашлялся и пристально посмотрел на Зорку.
«Мадам Зорка, кстати, вас и в самом деле так зовут?»
«Конечно! Как же еще?»
«Я сам знаю, что это имя начертано на ваших фирменных бланках, и оно же фигурирует в телефонном справочнике. Вас нарекли так при рождении?»
«Меня так звать».
«А дальше?»
«Просто Зорка»,
— небрежно отмахнулась она.
«Послушайте, уважаемая, вчера ночью вы были пьяны или, по меньшей мере, притворялись пьяной. Сейчас вы не пьяны, хотя выглядите крайне неопрятно. Вы намерены раскрыть нам свое полное имя или нет?»
«Я?»
Зорка замялась, потом вдруг решительно отрезала.
«Нет! Я не могу!»
«Почему?»
«Потому что мне это будет опасным!»
«Опасным для кого? Для вас?»
«Нет, не для меня. Для других человеки!»
Она глубоко вздохнула.
«Я ведь беженка! Я бежала!»
«Откуда?» Зорка помотала головой. «Перестаньте ломаться!» — резко приказал Вульф. «Не называйте точного места, если боитесь. Пусть не деревню, не город, но страну-то назвать можете? Германия, Россия, Италия, Югославия».
«Хорошо, столько можно. Югославия».
«Понятно. Хорватия, Сербия, Черногория».
«Я сказала Югославия!»
«Да, но...» «Очень хорошо!»
Вульф пожал плечами.
«Когда вы бежали оттуда?»
«Около 1 год назад».
«И прибыли прямо в Америку? В Нью-Йорк?»
«Сперва в Париж. Париж немного время. Потом Нью-Йорк».
«У вас с собой было много денег?»
«О, нет!»
Зорка даже развела руками, чтобы отмести такое дурацкое предположение.
«Нет деньги! Ни у один беженец нет деньги!»
«Насколько я понимаю, то дело, которое вы открыли в Нью-Йорке, весьма дорогостоящее и требовало поначалу довольно существенных капиталовложений».
Зорка почти развеселилась.
«Я так и знать, что вы захотите спросить. Друг был очень добрый к меня».
«Вашего друга зовут Дональд Барретт?»
С минуту Зорка молчала, не сводя глаз с Вульфа, потом ответила.
«Да, это глупо. Чего стесняться? Тем более, что это знает несколько человек, и вам можно спросить о ней и узнать. Да, добрый друг. Кто дает мне деньги, это мистер Барретт. Он, как вы выражаться, теневой компаньон».
«Значит, он ваш взаимодавец», — уточнил Вульф.
«Зайцедавец?»
— недоуменно переспросила Зорка.
«Человек, который дал вам взаймы», — терпеливо объяснил Вульф. «А вы, стало быть, его должница».
«О, должница?»
Зорка нахмурилась.
«Ах, да, а должница, да. Я очень должать ему».
«Я сочувствую вам, мадам», — кивнул Вульф. «Сам я терпеть не могу ходить в должниках, хотя некоторые относятся к этому совершенно спокойно. Кстати, люди, оставшиеся в Югославии, те, которым может грозить опасность, если вы приоткроете свое полное имя, они ваши родственники?»
«Да, некоторые. Некоторые родственники».
«Вы еврейка?»
«О, нет! Я из очень старой югославской фамилии».
«В самом деле? Из знати?»
«Ну?»
Зорка явно замялась.
«Понимаю. Не буду настаивать. Это пресловутая опасность, которая грозит вашим родственникам. Она как-то связана с вашим родом занятий здесь, в Нью-Йорке?»
«Но у меня нет род занятий, кроме мой бизнес».
«Тогда я не совсем понимаю, в связи с чем вашим родным может грозить опасность».
«Это есть. Это будет навлечь подозрения».
«Подозрения? На кого?»
Зорка замотала головой.
«Хватит!» — пророкотал Крэмер. «Мы и сами видим, что она ненормальная. Я вам сразу хотел сказать, что у нее не все дома. Когда мы утром обыскали ее квартиру...»
Зорка резко вскинула голову и негодующе завопила.
«Вы посметь залезть в мою квартиру?»
«Да, мадам», — преспокойно ответил Крэмер. «И еще ваш дом моделей. Любой человек, устраивающий такое представление, вроде вашей ночной выходки, должен быть готов к подобному вниманию со стороны полиции. Еще скажите спасибо, что вы сейчас не у нас в управлении. Не то уже давно названивали бы своему добряку-дружку, чтобы он внес за вас залог. Кстати, именно туда мы сейчас и двинемся, когда закончим разговор».
Крэмер повернулся к Вульфу.
«Ни дома, ни на работе нет ни единого предмета, ни одной мелочи, которая бы уходила в ее прошлое больше, чем на один год, когда она впервые появилась в Нью-Йорке. Вот почему я вам сказал, что с ней не все в порядке». «Вы нашли ее паспорт?» «Нет. Это тоже странно». «Где ваш паспорт, мадам?»
Зорка подняла глаза на Вульфа и дважды провела языком по губам.
«Я в эта страна легально», — объявила она.
«Значит, у вас есть паспорт. Где он?»
Впервые в ее глазах появилось загнанное выражение.
«Я объяснить? Официальное лицо?»
«А что, я кажусь вам неофициальным?» — мрачно спросил Крэмер.
«Я потерять он?»
— сплеснула Зорка руками.
«Кажется, уже горячо», — сказал Вульф. «Теперь по поводу этой ночи. Почему вы позвонили сюда и сказали, что видели, как мисс Тормич подложила что-то в карман мистеру Гудвину?»
«Потому что я сама видеть это».
«Почему в таком случае вы не сообщили в полицию?»
«Я просто не хотела делать неприятности!»
Зорка подалась вперед.
«Послушайте сюда! Все случилось именно так, как я вам говорить. Я хотела не делать неприятности. Потом я думать, что убийство — это такой ужас, и у меня нет права молчать. Тогда я звонить вам и говорить, что полиция, я тоже потом говорить. Потом я вспомнила, что мистер Барретт есть друг мисс Тормич, и надо сказать ему тоже, и я потом звонить ему тоже. Он, конечно, знает, насколько я беженка, насколько я убегать, но я не должна подвергать людей в опасность».
«Кстати, где вы познакомились с мистером Барреттом?»
«Я познакомилась с ним в Париже».
«Продолжайте».
«Он сказал: ах, какой ужас, полиция меня так долго допросить, они должны будут все про меня узнать, и мне, и многое другие люди, это будет так опасно, и почему бы мне лучше не поехать к мисс Рид?» И я собрала вещи.
В дверь постучали, и в кабинет вошел Фриц. Приблизившись на несколько шагов, он произнес, стоя за спиной одного из полицейских сыщиков:
«Мистер Пензер, сэр!»
«Скажи, что у меня здесь мадам Зорка и мистер Крэмер».
«Я уже сказал, сэр. Он настаивает на том, что должен поговорить с вами».
«Пусть войдет». «Значит, Дональд Барретт велел вам дать стрекача», — проревел Крэмер.
«Одну минутку», — попросил Вульф. «Похоже, к нам подоспело подкрепление».
Никто из тех, кто видел Сола Пензера впервые, даже не заподозрил бы, что Сол может показаться подкреплением в чем бы то ни было. Но это роковое заблуждение. Не счесть, сколько людей недооценили Сола и потом жестоко поплатились за свое легкомыслие. Он оставил свою старую коричневую кепку и пальто в прихожей, и теперь, когда стоял в проеме дверей, оценивая несколько миллионов мелочей сразу одним взглядом, все в нем казалось незначительным и не стоящим внимания, кроме огромного носа.
«Есть новости, Сол?» — спросил Вульф.
«Да, сэр».
«Убедительные?»
«Да, сэр».
«Приятно слышать. Выкладывай».
«Я хотел принести сюда ее свидетельство о рождении, но потом решил, что могут быть неприятности, поэтому захватил копию».
Сол отступил на шаг, потому что Зорка внезапно вскочила и набросилась на него, вереща не своим голосом.
«Как вы посмеете? Вы не имеете...»
Один из сыщиков повис у нее на локте, а Крэмер прогрохотал.
«Сядьте на место!»
«Но он, если он...»
«Сядьте, я сказал!»
Зорка попятилась, споткнулась о ногу второго сыщика, пошатнулась, но упала прямо в кресло. Ее плечи безвольно поникли, и она сидела, обмякнув, словно тряпичная кукла.
«Мне не пришлось прибегать к тем расходам, на которые вы мне выделили деньги, сэр», — сказал Сол. «Но я потратил $3.90 на телефонный звонок. Мне показалось это вполне оправданно».
«Не сомневаюсь. Продолжай».
Сол для верности отступил еще на один шаг.
«Сначала я наведался в квартиру мадам Зорки. Там производили обыск четверо полицейских, а служанка сидела в спальне и плакала. Я заранее решил, что сделаю, если найду то, зачем пришел. Поэтому...»
Он примолк, глядя на Крэмера и сыщиков.
«Продолжай, не обращай на них внимания», — велел Вульф. «Если они и узнают секрет твоего успеха, в следующий раз придумай что-нибудь другое».
«Спасибо, сэр. Словом, я заглянул на минутку. Заручиться знакомством и постараться, чтобы служанка запомнила меня в лицо. Потом я отправился в дом моделей мадам Зорки на 54-й улице. Там тоже кишмя кишели полицейские. К тому же это место не показалось мне многообещающим. Так что я решил отложить его напоследок. Мне удалось навести справки о троих друзьях и знакомых, мадам. И я потратил на них целых 4 часа, включая перерыв на ланч, но ничего не добился. Потом в 14:45 я вернулся в квартиру. Внизу я узнал, что 2 полицейских еще оставались там. Так что я дождался их ухода, а в 2:35 поднялся. Служанка, которая запомнила меня с утра, решила, что я из их компании, хотя я вовсе не представлялся полицейским. Я просто вошел и начал искать».
Крэмер не выдержал.
«Черт подери! Вы выдали себя за...»
«Что вы, инспектор?» — потрясенно воскликнул Сол. «Как вы могли такое подумать? Просто я понял, что служанка приняла меня за полицейского и спорить не стал. В противном случае она не позволила бы мне произвести в доме обыск. Более того, попытаясь я доказать ей, что я не из полиции, она мне не поверила бы. Если же вы по-прежнему считаете, что я поступил неподобающим образом, то хочу в качестве подхалимажа поздравить вас. Ваши ребята проделали изумительную работу. Все осталось точь-в-точь в том же виде, что и прежде, как будто никто ни к чему даже не прикасался.
А ведь они прочесали буквально каждый дюйм. Именно поэтому я и не стал искать в очевидных местах, а исходил из предпосылки, что существует какой-то хитроумный тайник. В итоге тайник оказался не таким уж и хитроумным. Всего лишь двойное дно в шляпной коробке. Там я и нашел ее свидетельство о рождении, несколько писем и еще кое-какие мелочи. Я сделал копию со свидетельства, а все остальное оставил на прежнем месте. Потом я позвонил из автомата ее матери в город Оттамуа, штат Айова, чтобы проверить.
«Как? Вы позвонили моей матери?»
— выпалила Зорка. «Да, мадам, позвонил. С ней все в порядке, не волнуйтесь, я ее даже не напугал. Выяснив из вашего свидетельства о рождении, что вас зовут Пенси Баб, и прочитав письмо...»
«Что ты сказал?» — переспросил Вульф. «Как ее зовут?»
«Пенси Баб, сэр».
Сол выудил из кармана бумажку.
«P-N-S-I-B-A-P-P». «Ее отца зовут Уильям О. Баб. Он держит продуктовую лавку. Пенси родилась в Оттамуа 9 апреля 1912-го».
«Дай мне бумажку».
Сол отдал листок Вульфу. Вульф пробежал его глазами, потом перевел взгляд на женщину, сидевшую ни жива, ни мертва, и промычал, и именно промычал, впервые за несколько минут.
«К чему?»
«Что к чему?»
— в тон ему огрызнулась Лжезорка.
«Весь этот идиотский вздор! Дурацкая комедия!»
Она одарила его таким взглядом, словно мечтала всадить в него нож.
«Но какая участь, по-вашему, ожидала бы кутюрье с Пятой Авеню, если бы вдруг выяснилось, что ее подлинное имя Пенси Баб?»
Она от негодования сорвалась на визг.
«Что бы, по-вашему, случилось?»
Вульф вне себя от злости погрозил ей рукой.
«Отвечайте!» — проревел он. «Вас и в самом деле зовут Пенси Баб?»
«Да».
«И вы родились в Оттамуа, штат Айова?»
«Да».
«Когда вы оттуда уехали?»
«Я? Я ездила в Денвер».
«Я спрашиваю не про Денвер. Когда вы переехали оттуда?»
2 года назад. Почти 2 года. Папа дал мне денег на поездку в Париж, и я устроилась там на работу, освоила профессию модельера, а потом познакомилась с Дональдом Барреттом, и он предложил...»
«Откуда вы взяли имя Зорка?»
«Где-то вычитала».
«Вы хоть раз были в Югославии?»
«Нет».
«А еще где-нибудь в Европе, кроме Парижа?»
«Нет».
«А вчера вы сказали правду, почему позвонили сюда, а потом сбежали к мисс Рид».
«Да, господи, как глупо, какая я дура!»
Она судорожно сглотнула.
«Меня мучила совесть из-за того, что случилось убийство. Если бы я не позвонила, ничего бы сейчас не...»
Она в отчаянии заломила руки.
«Как бы это... Можно ли сейчас...»
Ее подбородок предательски задрожал.
«Мисс Баб!» — рявкнул Вульф. «Не смейте! Арчи, убери ее отсюда! Выставь ее прочь!» «С превеликим удовольствием, мистер Вульф!»
— бодро откликнулся я.